«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». У микрофона Михаил Соколов и наш гость, известный американский и российский демограф и историк Сергей Максудов, автор книг «Потери населения СССР», «Неуслышанные голоса», документы Смоленского архива, «Кулаки и партийцы», «Чеченцы и русские», ну и других. Добрый день. И вопрос у меня такой, вот, если мы сегодня говорим о коллективизации, о голоде, то о дореволюционной эпохе был ли недород и порождаемый им голод для русских крестьян начала 20 века таким делом привычным?
20 века я не скажу, но конца 19 века, безусловно, да. То есть регулярные были... Голод наступал и с большими довольно демографическими потерями, и снижением рождаемости, и повышением смертности, даже по всей стране эти цифры сказывались, хотя голод обычно был в каких-то регионах, там в Поволжье, и иногда на юге Украины. А наиболее известный из этих 1891 год, когда в первый раз общественность взялась и стала помогать. И это был шок для правительства, которое хотело запретить это, помешать. Это такие люди, как Короленко, например, и другие писатели, приняли в этом активное участие, Чехов принял участие. Да. И это было очень большие потери, это голода все равно были, но это было заметно вот понимание, что это так не должно быть, и вот, что с этим можно бороться. Это был важный пример для советского времени.
Ну вот первый после большевистский уже голод, это 21-й год, Поволжье. Что можно сказать о причинах этой трагедии?
Главная причина – это продразверстка, которая в предыдущие годы приучила население к тому, что излишки, или даже больше, чем излишки, могут быть отобраны. И поэтому было просто снижение посевов. Не то, что плохой урожай и плохая погода, но регулярное, такое, вернее, массовое снижение территориальных посевов по всей стране, где работала продразверстка. Потому что в это время принимались уже решения о том, что вообще каждый крестьянский дом должен быть поставлен под контроль и давать норму посевов и так далее. То есть сельское население абсолютно не было еще готово к советской власти, столкнулось с непривычным совершенно обстоятельством, и снизили, безусловно, посевы и прятали достаточно зерно. Хотя, надо признать, что и в Поволжье, и на Украине было не очень хороший урожай, то есть погода не соответствовала. То есть две причины, но первая политическая намного сильнее работала, чем вторая.
Скажите, а вот есть оценка потерь, сказать, этого голода поволжского 21-22
года? Есть, это поволжско-украинского, то есть на самом деле правительство признавало только поволжский голод. Украина оказывалась в стороне даже от международной помощи, и наоборот, из Украины старались получить помощь для Поволжья или для снабжения центра. Вот, и посылали на Украину массами и детей, и частью взрослого населения, или сами люди шли целыми.
А там тоже было плохо, да?
Не вся Украина. Южная часть Украины, вот, на самом деле зерновые области, пострадали вот от тех же причин, но там, может быть, больше играл роль не урожай. Но ее не включали поначалу вообще в разговоры о голоде. Разговоры о голоде возникли как раз от того, что возникло опять общественное движение, уже сейчас во главе с Короленко, помощи, в основном эсерами бывшими возглавляемые.
Это Помгол, да? Такой?
Да, они организовали Помгол, и только после этого власти обратили вообще внимание на то, что голод реально есть. То есть подключились к Помголу, там возникла большевистская секция, потом арестовали всех руководителей Помгола и разослали ссылку по личному указанию Ленина, чтобы не было там между ними контактов, связи, чтобы были изолированы. И приняли довольно от лица Помгола участие, присоединив к этому ужасное вот это разграбление церквей. То есть изъятие ценностей для помощи голодающим. И не знали, сколько же они изымут, говорили, миллионы или миллиарды, но это вот Ленин и Троцкий очень активно вместе это осуществляли, там и расстрелы священников, и подавление вот населения, которое протестовало против изъятия ценностей. И ничтожное количество изъятого то было использовано потом на вот поезд и пароход Калинина и раздачу продовольствия на Поволжье.
То есть это... да, там же было даже письмо специальное Ленина, где совершенно цинично было написано, что голод дает нам повод
единственный ударить. Единственный шанс, он более того в этом письме он пишет, единственный шанс ударить как можно сильнее и отнять у них вот все накопленные веками ценности вот это. Он, интересно, что до этого он почти не вмешивался, я по изданным документам вижу, в обсуждение, что обсуждало Политбюро. Он принимал участие, но никогда не ставил вопросов долгое время. И вот это было первое его активнейшее включение, когда он сказал, надо вот делать то-то, то-то, предложил текст решения и вот всю программу.
Ну, то есть,
но
грабить,
если
грабить.
Вернуться к цифрам...
Да-да.
Первая оценка была 5 миллионов. Она была крайне...
Умерших, да?
Да, 5 миллионов погибших, да. Это была крайне преувеличенная оценка, которая возникла, потому что перепись первая советская была сделана в 1921 году, и она была очень неполная. То есть она, люди, которые ей могли поверить или отталкивались от нее, не имели реального представления о численности населения в стране. Когда была проведена перепись 1926 года, то обратным числом число погибших оценивается там от миллиона до полутора миллионов. Вот, разумные цифры. Это тоже громадные цифры, потому что все оценки там 91-го года, это несколько сотен тысяч. Там 200-300 тысяч могут быть эти разговоры. Вот, ну, до миллиона не дотрагивались. А здесь уже вот первая же катастрофа, и не такая сильная в смысле урожая бы дала вот очень большие. Но это был, конечно, конец... вообще гражданской войны, когда перед этим потери тоже были достаточно большие, то есть аукнулись и не только голод, но и эпидемические болезни, которые были в гражданскую войну, да, дополнительно здесь трудно разделить, собственно говоря, но все-таки это уже миллионные потери населения.
А по гражданской войне есть какая-то разумная оценка? А,
по-моему, да. Мне трудно говорить серьезно, потому что я делал такую оценку, и мне от нее отказаться, но она совпадает с тем, что возникали потом, и очень хорошие цифры не по гражданской войне, но по военным потерям гражданской войны возникли, когда военные напечатали книгу «И все секретности снят». Там есть и гражданская война, и там, наконец, правда сказана, и мы видим, какие маленькие, собственно, цифры убитых в гражданской войне, и какие большие цифры в той же Красной Армии погибших от тифа и других болезней, которые шли по стране. Вот это довольно разумная цифра.
Это порядка 10 миллионов?
Да, моя цифра это 12,5 миллионов, но дальше возникает вопрос, сколько же из них уехало за рубеж. Сколько в Прибалтику, в Болгарию, в Румынию, во Францию. Это цифра очень неопределенная.
Ну, и больше миллиона считается.
Ну, я считал, когда я занимался, моя главная статья в жизни напечатана в 1977 году. И вот в тот момент мои знания и оценки говорили, что это больше 2 миллионов. И я считал, что 2,5 миллиона русских, появившихся главным образом в Прибалтике, Польше и дальше в Германии и Франции, потом перебравшихся и в Америку, что это больше, по крайней мере, 2 миллионов. И ничего достоверно опровергающего это я потом не встречал. Есть какие-то оценки, которыми руководствовались там люди, но не то, что это сильно другое. То есть можно сказать, что больше или около 10 миллионов – это результаты гражданской войны.
Ну, вернемся вот все-таки еще к голоду. В отличие от последующих событий, все-таки была принята помощь Запада, прежде всего американская. Насколько она была масштабна и эффективна?
Она была очень масштабна и эффективна, но она затрагивала в первую очередь города. То есть они не могли, они открывали столовые, они привозили свое продовольствие, они требовали, чтобы им не мешали. Вот в первую очередь это было питание, снабжение городов, пострадавших очень перед этим, который бы этот голод по ним тоже должен был ударить, потому что не было достаточно подвоза продовольствия. Но пойти в деревню украинскую или в деревню поволжскую им было очень трудно. То есть они там какие-то столовые места тоже открывались. То есть это была громадная помощь. Это была помощь и европейская, и американская. Но это... И даже ей давали возможность какую-то вот, реализоваться, но не до самого конца. То есть пойти в голодающую деревню, но мои сведения это вторичные. Я не свидетель ничего, но читая, что писали журналисты на Западе, вот там на пароходе Калинина, ехавшие по Волге, или вот это, следов помощи почти не видно. То есть толпы вдоль берега, желающих попасть на пароход, или просящих хлеба и так далее. То есть страшные картины голодающих людей есть. А вот помощи им реальной.
То есть, кто дошел до города, тот что-то получил.
Да, где же в городах, причем в основном в больших городах, мог получать столовый обед, мог еще какую-то небольшую помощь. Эта помощь, скажем, раздачей продовольствия для отвоза домой не было. Mm-hmm. Это было кормление населения. И это очень хорошо, но это мало.
Ну, вот произошел выход, собственно, России из гражданской войны через НЭП. А как вы охарактеризуете вот эту политику ленинскую и послеленинскую, которую связывают, ну, в частности, с именами Рыкова и Бухарина? Реализовался ли на деле призыв Бухарина к крестьянам, помните, обогащайтесь?
К сожалению, нет. Политика НЭПа была замечательная, это была совершенно неожиданная для страны, которая отменила деньги. Вдруг возвращение денег в оборот и возвращение людей, активно умевших деньгами пользоваться в торговую сеть и так далее. И переход налогов крестьян на деньги, это было совершенно революционно и неожиданно и прекрасно. Вот, то есть это помогло стране почти вот к 28-му году, к началу следующей волны, выйти на уровень 13-го года в сельском хозяйстве. В промышленности тоже там, но это я не берусь судить, насколько, в какой, по-разному, но сельское хозяйство приблизилось к довоенному уровню. И довоенный уровень в это время представлялся идеалом, что вот у нас, наконец, вот, снабжение и население, и потребление подошло к довоенному уровню. На самом деле в селе нет, но в городе в достаточной степени да. Вот был такой момент. Так что эта политика НЭПа, это было, конечно, замечательно. Но вы спросили, если лозунг «обогащайтесь» был брошен как бы Бухариным сельскому населению. Это никогда не действовало. То есть всегда оставалось разделение по налогам, да, платить. Но группу, которую условно относили к кулакам, платить там в 5 раз больше, чем группа, которая середняки, и бедняки совсем не платить, что понятно. Вот. Но вот давление на достаточно богатых, и если эти люди были разумны, то они сразу понимали, что не нужно им слишком расширять
посевные
площади и высовываться. А некоторые, как ни печальным образом, это были командиры партизанских отрядов, воевавшие в Красной армии, в гражданскую войну и так далее. Вот. Они вдруг заводили там 8 пар быков, арендовали площадь, они не думали о возможном конце, в отличие от реальных, ну, некоторых реальных кулаков. Я не знаю, на самом деле, социологических опросов не было. Вот. Но видно, что в коллективизации, когда она началась, то удар в значительной степени пришелся по обогатившимся, условно говоря, поверившим, что это возможно.
По победителям.
По победителям, да.
Ну, вообще, есть социологических опросов не было, но есть некоторые данные по выборам в низовые советы, там, вот, 24-25 года, и там был полный провал на этих выборах коммунистов, да, их не избирали, избирали каких-то крепких крестьян, и это очень сильное раздражение вызвало у большевиков. Вот, на ваш взгляд, эта система, когда в экономике были послабления, а в политике, так сказать, гайки все время закручивались, кого-то там грабили, или кого-то сажали, конечно, не в том масштабе, как раньше. Вот она могла устойчиво существовать какое-то длительное время?
Я думал много об этом. На самом деле, вот насколько обязателен был вот, поворот к коллективизации, случившейся в 28-м году. Вот. Казалось бы, что и рост посевных площадей, рост поголовья скота – предыдущие 24, 25, 26, 27 был. и был довольно заметный. То есть, как бы население, несмотря на опасения, несмотря на, желая больше получить из-за работы, желая, вкладывало труд и расширяло вот это производство. То есть, пределов внутри сельского хозяйства этому еще не существовало. Не было, что у нас больше нет земли и нет больше людей, которые бы работали. Так что темпы роста были очень приличные и могли бы продолжаться. Это я убежден, что это искусственная остановка случилась. Вот власть не имела товаров, чтобы купить в деревне хлеб. Деревня хотела больше тогда повышения, значит, оставить у себя большую часть. И возник конфликт, что да, нечем кормить город, нечем кормить армию, нечем кормить стройки, и что нужно каким-то путем или купить по более высоким ценам, или не по заготовительным, или отнять.
Но они жаловались, что вот большевики имеются в виду, что у сельского хозяйства в том виде, в каком оно сложилось после революции, низкая товарность там, и так далее. Ну, правда, если бы они помещиков не ограбили, то товарность была бы, или крупных крестьян была бы повыше. Но
да. Нет, это
тут
известно,
уж они сами сделали это.
Известно, что я Сталина на хлебном фронте. И он действительно как бы показал в этой статье, академик Немчинов ее готовивший, показал, Сталин объявил.
А Сталин подписал.
Да, что в 13-м году товарность была намного более высокая зернового хозяйства, чем в 27-м, когда это было. Вот. И это не совсем правда. То есть десяток людей, которые потом обсуждали в печати в советской и зарубежной, утверждают, что это подтасованные данные. Особенно они подтасованные в той части, где Сталин показал, а что вот совхозы и первое коллективное хозяйство имеют высокую товарность. Там была чистая фальсификация, потому что Сталин должен был снизить урожайность этих, собранный урожай вот этих совхозов, чтобы получить на маленькой цифре урожая вот высокую товарность, то, что от них получили. А эта цифра была опубликована. То есть, его статья противоречит данным ЦСУ о том, как был создан. Все маленькие цифры, но он просто умышленно, ну, не он, а Немчинов дал ему этот шанс. То есть, товарность зерна была не намного меньше, вот, процентов, может быть, на 5. Товарность всего сельского хозяйства была больше. То есть не зерно, а появилось много технических культур, которые давали более высокую товарность, чем до революции. И рост поголовья тоже давал рост мяса. То есть товарность сельского хозяйства была даже немножко выше. Хотя численность населения сельского возросла, ему надо было бы, они снижали свое потребление, потому что слишком долго во время гражданской войны не было возможности расширять техническое оборудование для сельских работ и других товаров. То есть они вынужденно должны были больше продавать, ограничивая себя. То есть их потребление не возросло, а упало в это время несколько по сравнению с дореволюционным. Это был реальный факт. Трудно было взять, но государство не хотело повысить цены, дойти до рыночных. Это была проблема начала коллективизации.
Да, то есть, а аграрное переселение, перенаселение было в этот период или нет? Вот как с этим
графически было посмотреть? Сильно ограничено. На самом деле, аграрное переселение, начавшееся Столыпиным, довольно эффективное вот Сибирь и Северный Казахстан, встретило сопротивление в Казахстане особенно кочевых народов, которых отнимали землю для расселения. И революция выгнала обратно там сотни тысяч казахов из Северного Средней Азии, Казахстана и Северного Кавказа. Поэтому власть в это время довольно ограничивала эту возможность от переселения, не подталкивала туда людей, не поощряла ничего. А, ну, если мешало, то не, только если каким-то очень активным. Было, но оно никак не решало проблемы. То есть там возникали те же проблемы, и Сталин начинал коллективизацию в 1928 году именно в Казахстане и Сибири.
Ну, вот вопрос такой. То есть получается, что никаких объективных предпосылок для того, чтобы начинать большой скачок, если так его называть, вот это изменение того, что было в деревне, да, отказ от каких-то идей Ленина, там, мягкой кооперации крестьян, фактически не было. То есть это такое волюнтаристское решение, связанное с идеей большевиков получить как можно больше хлеба как товара и начать закупать массы оборудования на Западе, так?
А, не совсем так. То есть, на самом деле, было две причины, которые... Была причина решения об индустриализации. Индустриализация – это и вывод строек, и промышленного оборудования, которое частично могло поступить только с Запада.
На валюту,
но это расширение городского населения было довольно сильное, и вынужденное большее потребление городом, больше получение зерна. Зерна же деревня дать не хотела, потому что не было товаров, за которые она могла, и потому что они их хотели купить по ценам, которые деревню не устраивала. И кроме того, на самом деле громадная индустриализация, об этом не говорилось, но это очевидный факт, не могла обойтись без миллионов людей, которые бросили землю и поехали на стройки.
То есть это сознательное было решение сгонять крестьян с земли?
Думаю, несознательное, но оно за этим стояло очень близко к сознательному. То есть вот кто-то, может, это и понимал, но это было решение, как бы определялось их требованием получения большего количества зерна за те же деньги, то есть не, по низким ценам. И деревня этого не хотела, и возникает сразу вот этот конфликт. Но на самом деле для индустриализации нужны были и закупки, и громадное количество готовых работать за ничтожную плату людей, и они это получили. И главное, что он хотел, и я думаю, это вполне сознательно, он хотел полного контроля, Сталин, я имею в виду, над деревенским жителем. То есть это было сознательное продолжение Октябрьской революции, когда под контроль взяли города, на деревню, что мы полностью контролируем и производство, и распределение продукции в деревне. То есть это очень сознательно, и много людей этого хотели, и ленинский НЭП...
Партия
это,
именно.
Партия, да, конечно. Это остановил и сказал, нет, потерпите. И вот они немножко потерпели, и они подключились к этой операции. Вот, да. Так что, я думаю, главный результат был не финансовый, даже не хлебный, а главный результат был контроля, стопроцентного контроля. И это социальное, а не политическое даже, а вот, реальность того времени. Я думаю, что они не осознавали, к чему они идут, но они реализовывали план, который был еще создан Троцким, только в 100 раз более мягкой форме. Что да, мы должны взять у деревни, он писал.
Ну, это идея Преображенского тоже.
Да, ну да, да. Но это было...
Но, то есть, на ваш взгляд, у сторонников мягкого варианта, там, какого-нибудь Чаяновского или там Рыковско-Бухаринского, при таком составе партии и ее идеологии, в общем, шансов не было на такое сожительство с крестьянами вот в нормальном таком человеческом виде.
А шанс был. В 29-м году, когда это уже все разыгрывалось, была борьба Бухарина со Сталиным. Выиграл бы Бухарин, если бы в этой борьбе, когда они постановили, что назвать заготовки преступлением, рецидивами продразверстки, отменить никаких обысков, решение ЦК было. Если бы это решение ЦК сопровождалось снятием Сталина с должности, который это все осуществлял, то это было бы более мягкий вариант. То есть НЭП бы продолжился, и мы бы увидели, что бы было, если бы НЭП продолжился. Вот, так что этот шанс был.
Сергей Максудов, известный американский и российский демограф и историк в студии «Эхо Москвы». И мы продолжим после недолгих объявлений.
Цена революции. «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Продолжаем эфир программы «Цена революции». Известный американский и российский демограф и историк Сергей Максудов в нашей студии. Продолжаем говорить о голоде и коллективизации. И, собственно, вот вопрос, что же происходит после принятия решений о начале, так сказать, вот этого большого скачка, 28-29 год. Насколько эти решения закладывают, так сказать, перспективу того, что страна будет голодать.
На самом деле для людей, занимавшихся серьезно сельским хозяйством, было очевидно, что это голод неизбежный предстоит, потому что силовое давление на деревню не могло не встретить сопротивление, это все понимали. Кулак, вот так называемый, был главным поставщиком, избытком зерна на рынок. И их то ли иное уничтожение ничего сразу не меняло. То есть это было понятно, но при этом вот сам Бухарин это не формулировал. И даже вот в этом антисталинском решении вернуть повышенная норма давления на кулака осталась. А это было главное. Люди видели, что да, людей с большой запашкой, и имеющих много там рабочей силы нанимающих, что их наказывают и разоряют экономическим путем. Ну и политическим тоже. В это время начались и аресты кулаков, как бы мешающих торговле зерном, не выпускающих товары на рынок и так далее под фиктивными предлогами. То есть революция, это движение вот этого шага, второго шага революции началась. Призывались опять бедняки, чтобы они находили кулаков и понимали, они получали 25% от изъятого. То есть вот этот процесс разорения деревни и давления на нее уже пошел. И даже при как бы самых мягких вот ограничениях, там, на полгода действовавших, 29-го года. Так что дальнейшее было достаточно неизбежно, хотя, возможно, не так чудовищно, как вот докатилось до голода 32-33-го года.
А мы можем как-то, опять же, если вернуться к цифрам, вот посмотреть, каков был масштаб так называемого раскулачивания, сколько людей попало вот в эти жернова, так сказать, ссылка, высылка, переселение в рамках своей области, лишение имущества и так далее?
Можно, Антирочно, цифры высылаемых на север и на восток примерно 2,5 миллиона человек. То есть это примерно, хотя отчитывалось АГПУ перед властью, это цифры реально существующие, но коллективизации, вот это аресты и высылки проводились еще не силами государства. Это единственное, может быть, действительно серьезное преступление, в котором участвовала сама партия. То есть это по партийной линии составлялись списки кулаков и отвечали вот, тройки по районам и так далее, по сельсоветам. Вот. То есть множество вот этих решений мелких, они не попадали в центральный учет. Их сгоняли, посылали и так далее. То есть только когда это полностью перешло в рамки контроля ГПУ, то есть с 32-го, начала 32-го года, мы имеем уже
чекистскую
соответствие
статистике,
которая дается властям, достаточно достоверная. Первые два года, то есть и 29-й, 30-й, 31-й, так 2,5 года, это стихийная революция, движение с насилием страшным, изгнанием, которое не контролируем. Но пытаясь это вот оценить демографически, мы говорим, что да, 2,5 миллиона – это разумная цифра. Но сколько бежало при этом из деревни, бросая свое имущество, землю и так далее, это отдельная цифра, и тоже она не меньше 2 миллионов, но это может быть и 4, а может быть 2, может быть там чуть меньше, чем 2. То есть я пытался оценить, это очень трудно оценить, потому что в это время волна вот сельского населения метается по стране, из другой, одной деревни в другую, из города, и они неуловимы. То есть статистика где-то учла, где-то не учла, и это все это очень трудно. Разоренных же было еще несколько миллионов, просто вот по исчисляемым указаниям. Сталин говорит, что там 10 миллионов врагов.
Это Черчилль, когда он сказал.
Да, но это преувеличенная даже цифра, то есть 10 миллионов отнятого. Боровшихся, конечно, было и больше 10, но у кого отняли прямо имущество, имущество отнимали как в компании разорения, так и в компании поставленных единоличников, поставленных на высокий налог, который там превышал весь их урожай. И они сразу оказались невыполнившими, и их имущество конфисковывалось. Это громадная часть, которая как бы не входит в раскулачивание. Вот. Но это тоже миллионы. То есть в целом пострадавших экономически была вся деревня. Особенно пострадавших с потерей имущества, там было и 10 миллионов, или даже больше.
А вот если взять эту цифру 2,5 миллиона высланных и сосланных, тут как-то можно просчитать смертность? Сколько людей погибло?
Да. Этим я как раз занимался. И этим, если считать, здесь нужно сразу оговориться, вот, что такое смертность и что мы считаем. То есть, есть люди, погибшие просто арестованные, расстрелянные, и десятки тысяч таких людей. Вот. Есть умершие сразу в вагонах или в первый год пересылки. Это все, безусловно, смертность населения, гибель, вот так лучше говорить, населения. Вот. Но есть вторая часть, это повышение уровня смертности, снижение продолжительности жизни. Так то он уже экономический. Экономические люди получают меньшее количество продовольствия, хуже медицинскую помощь, переселение в другие, пусть на стройки, а где-то это просто куда-то. И это повышенная смертность, это другая цифра, которая тоже убыль населения. Вот если считать и эту повышенную смертность, то из высланных 2,5 миллионов погибло около миллиона. Но продолжая, это с 29 по 36 год. Вот, за все между переписями 37 и 26 года вот эта группа потеряла. Если не считать, а повышать реальную вот, гибель, то это порядка 900 тысяч. Там 870, 900 тысяч. Это сколько погибло высланных вот из этой группы кулаков. То есть это...
Скажите, а что-то можно сказать о сопротивлении крестьян? Вот почему оно было слабее, чем в начале 20-х годов? Успели их разоружить?
Да, спрятанное оружие было мало. Была решимость властей и использования армии и где-то. И бунтов было очень много, но они были слабы, в смысле, это не было вооруженное население, это были деревенские женщины, выходившие и не подчинявшиеся вот решениям там, земли и так далее. И кроме того, была две компании. Компания кулаков, это не была компания, которую все крестьяне чувствовали. Была деревенская беднота, более многочисленная, чем сами кулаки. Они получали прибыль от разорения кулаков. Они там покупали платья.
Ну, грабили просто.
Грабили вот в этих компаниях и активно в этом очень участвовали. Вот, ходило к этому и городское население присылаемое, и поддержка ГПУ и армии всегда за спиной. Поэтому любые подавления поощрялись. То есть это не было времен гражданской войны, когда свободные как бы, территории могли возникнуть вожди. И коллективизация, их политическая линия сразу предусматривала там изъятие 60 тысяч потенциальных активных, кто может возглавить сопротивление.
То есть их учли...
Аресты и убийства. Это предусмотрено в первом же законе, который там, вернее, постановление, которое принималось, разделить на три группы. Первая категория, там, 60-70 тысяч, и разверстка по местам тоже посылалась, чтобы к вам изъять такое-то количество этих людей. Вот. Поэтому... Не было активных вожаков, не было единства в массе населения, а массе населения предлагалось идти в колхозы.
Вот о колхозах, собственно. В чем причина дикой неэффективности этого колхозного производства, если мы посмотрим на это экономически?
Слишком быстро хотели все сделать. То есть, когда возникла компания, вот это создание колхозов, то решение 16-го съезда партии было 15% за там, следующие годы. Когда началась компания, то это 60-70% за 2 месяца. То есть, это было стихийно и слишком быстро. Вот, и исполнявший аппарат, это уже партийный аппарат, возникший на местах, и вот плюс эти бедняки, он проводил абсолютно абсурдные вещи. Ну, вообще, читая переписку Шолохова там, с его корреспонденткой или с Сталином, это донецкие места, сгоняние скота на какие-то территории. Скот некормленный там кричит, хозяева ходят вокруг, это не их животные и так далее. То есть гибель массовая вот, просто животных в процессе или убийство их на мясо людьми, которые вступают в колхоз. То есть это первое и главное сразу средство производства и лошади. Все снижается тут же. Вот. Так что это было, безусловно, глубокая ошибка партаппарата, заложенная в вот эту методику на самом деле гражданской войны. Это делалось военными операциями. Сколько там гибнет на войне, никто не считает. Вот это было серьезнейшем, конечно, недоразумении. Постепенно, может быть, за 10 лет это могло быть и спокойно, там более спокойно преобразовано.
Ну, то есть можно сказать, что колхозная система, она эффективна прежде всего как схема безвозмездного изъятия хлеба у крестьян, независимо от того, какой урожай там и так далее, так?
Да, безусловно, она строилась именно для этого. Взять под контроль государство и производство, что оно не умело руководить производством абсолютно, или пришли люди, которые не знали, вот, когда надо собирать урожай, когда надо что делать. Вот, и неэффективность производства, и полностью распределение. Вот это не была сформулированная цель, но это был реальный результат. И как я думаю, что они пришли к этому результату, сами удивились и не поняли, что сделали, не совсем. Потому что вот, в решениях последних мы видим, что участок, усадебный участок крестьян вылезает, хотя он никем особенно не был предусмотрен. Оказывается, что сельскому жителю оставлен усадебный участок, которого картошка может его кормить там в течение некоторого довольно продолжительного времени. Можно там что-то еще выращивать. Они пытались и зерно на этих участках выращивать. Хотя этого никак не было, не предусматривалось. Всегда считалось, что это не так важно, а важно нам общие поля. И вот они пришли, и оказалось, что да, есть общие поля колхоза, которые работают на государство очень плохо. Есть усадебные участки, которые кормят сельское население. Но это выяснило и само сельское население, и власти только после 1933 года. Сначала должен был быть голод страшный и в достаточной степени искусственно сделанный. И тогда все пришли, что да, мы подчиняемся властям, а они нам дают усадебный участок.
Ну вот о голоде, собственно. Как Советский Союз пришел к этому жуткому голоду? Например, тот же 30-й год был вполне, с точки зрения там, урожайности, нормальным, даже с приличным урожаем. А потом просто были обычные, для, ну, обычные цифры, так сказать, по тому, какой был урожай хлеба, насколько я читал.
Да. Значит, 30-й год был действительно хороший урожай, и было удивительное постановление Сталина головокружения от успехов. И по этому постановлению урожай этот собирали индивидуальные крестьяне. То есть колхозы разбежались в значительной степени, 70% они дошли до 25-30, а где-то и меньше, и собрали урожай 30-го года успешно, хотя система уже... высылки кулаков работало, то есть высланных с их полей собрали тоже урожай, там были они засеяны. А 31-й год дал очень печальные уже результаты, но не катастрофические никак, но намного меньше, чем хотели получать, и власти с меньшего урожая взяли те же самые заготовки, что они имели с очень хорошего урожая 30-го года. Вот. И там, здесь уже закладывается начало катастрофы, и украинской, в частности, катастрофы. Потому что 1931 год для Украины это был уже сильный голод. В 1931 году, обсуждая, сколько взять с Украины, Кассиор на обсуждении ЦК партии в Москве назвал цифру не 1930 года, а цифру больше 1930 года. Там 525 миллионов центнеров. То есть, не то, что он хотел, но это предлагалось всем, но все остальные секретари зерновых районов сказали, мы не можем, у нас есть проблемы. Он сказал, что да, у нас коллективизация пошла, у нас теперь 70% в коллективизации, поэтому мы можем получить больше. То есть, вот эта идея, что коллективное хозяйство может дать больше, чем индивидуальное, возникла и декларировалась сверху и поддерживалась теми людьми, которые вот внизу выполняли это. И 31-й год, это было уже много, довольно много, там на сотни тысяч тянет умирающих от голода. Не считая казахов, которые в 31-м году уже умирали, ну, не миллионами, но десятками и сотнями тысяч.
Вот. Поскольку и нарушили их традиционный уклад жизни, да?
Да, совершенно верно. Их заставили жить на местах, они бежали с этих мест. Скот у них по дороге, когда они бежали по пустыне и степям, погиб в значительной степени. Они оказались без питания, без продовольствия, где-то появился к городам, кто-то убежал в Казахстан, тьфу, в Китай, и в другие места. То есть они понесли громаднейшие потери по сравнению со всеми остальными, просто потому что не могли понять, как это вот на его коровы или там овца не его. Вот
а 32-й год дальше как, что идет?
И 32-й год, это был уже не очень хороший урожай 31-го года. И очень плохой урожай 32-го, но не урожай урожай погодный, а урожай конфликта населения с властью. 32-й урожай 32-го года не хотели убирать, не хотели работать. То есть сельский житель, который не получил в 31-м году ничего за свою работу, думал, зачем я буду это, на них работать. То есть это был уже урожай в значительной степени на колхозных полях. Я вот люблю приводить цитату Григоренко, который поехал вывозить из деревни, Петр Григоренко, генерал будущий, из деревни своего отца. Он поехал, и громадное село, где там десятки тысяч людей, и работает в этом селе 8 человек. Одна машина, которая зерно очищает. Вот, и он их спрашивает, как же хлеб стоит в поле, как же это? Он упадет. Они говорят, ну, пускай. С этими людьми в сельской местности. Так это. И это реальность. То есть урожай был ужасно собран. Зерна в элеваторах там и это было довольно мало. И там, где урожай этот чуть-чуть начинали раздавать крестьянам, как это было принято или обещалось, вот они его получили. И власть, видя, что урожай не собран и нету продовольствия, чтобы кормить город, и не хватает, пыталась собрать как можно больше. То есть это было решение. И 32-й год проходил под фактически никем не произнесенным лозунгом «крестьянин не должен есть». То есть отбиралось абсолютно все зерно, вот, выданное ему, неизвестно как полученное, выращенное единолично, у человека, заплатившего все налоги и так далее, и сделавшего, все равно. Вот обыски, повсеместно проводившиеся, и с участием горожан, и с участием сельской бедноты, и кого угодно, даже призывали раскулаченных принимать участие в обысках в других районах, вот, когда они получат какой-то процент от изъятого. То есть это было массовое изъятие действительно продовольствия у сельского населения. Все, что можно, требовалось изъять. Это Сталин выдвинул лозунг, что в первую очередь удовлетворить потребности государства. Его повторили потом все там и Постышев, и все, кто принимал в этом участие, что да, государство должно получить, а остаток вы будете смотреть дальше. Говорили, ну как же, вот это был абсурд, изымать посевное зерно. Посевное зерно нужно. Вы хотите в следующем году? Значит, вы должны иметь зерно на посев следующего года. Нет. Увозили это посевное зерно отовсюду, где вы приходили. И кассиор каялся, что да, я говорю, что не надо брать посевное зерно. Это я ошибался. Нужно забирать все посевное зерно. Он на украинском ЦК вот такое произносил.
Скажите, а вот все-таки ситуация на Украине, она была хуже, чем в других регионах? Потому что сейчас как бы есть такая тенденция говорить, что там был геноцид, а в других голодомор, а в других регионах был голод. Ну и один из аргументов, например, что вот есть документы, что там крестьян не выпускали голодающих из деревень, а мол, в России или там где-нибудь в Белоруссии таких ограничений не было.
На самом деле это была борьба власти, в первую очередь, с крестьянами зерновых районов.
То есть всех?
Всех зерновых районов, конечно, но именно зерновых. Там, где в основном технические культуры животноводства или зерна довольно мало, картошки много, вот Северная Россия, Белоруссия пострадали действительно намного меньше. Да, там были свои тяжелые проблемы. Вот я занимался Смоленским архивом, например, это в районе Смоленска. И там накладывались непомерные налоги даже не на крестьян, а на жителей города. У кого есть корова, он сдает столько-то молока, столько-то мяса. И он, человек пишет в комиссии, что «Ой, у меня корова столько не дает молока, я не могу». Но изымалось и отнималось. То есть изъятие шло везде. Но
то есть это и Северный Кавказ, и Поволжье, и Украина, методы одни и те же, можно сказать.
Да, нет, Северный Кавказ, особенно Нижняя Волга, но Средняя тоже затрагивалась, но меньше, чем Нижняя Волга и русская часть Казахстана, Северный Казахстан, методы одни и те же, и решение по невыпуску, и это важно не решение по невыпуску, а потом решение по возвращению, убежавшие с Украины или Северного Кавказа и работающие в других местах, должны были вернуться к урожаю следующего 1933 года сбора. То есть майское было решение отовсюду собирать, никакой разницы между украинцами, русскими или другими. Никогда на Северном Кавказе не выделяли, как любят сейчас украинцы выделять Тамань, потому что там был большой процент украинцев.
Нет. Скажите, а тогда получается, что пик голода это уже 1933 год, да?
Это сложный вопрос. На самом деле голод, конечно, для Украины, например, начался в 1931 и продолжался и осень 1932, и зима 1932, скажем, декабрь там падает, это 1932. Это был уже громадный пик голода, потому что масса трупов, свозимых в братские могилы, это все Северный Кавказ, и Украина и Нижняя Волга, все происходило в это время уже осенью 1932. И в марте 1933 года власти спохватились, то есть да, нам нужен урожай 1933 года тоже собирать, и значит нужны посевы, нужны, выходит постановление, подписанное Сталином, что лошадей надо кормить овсом, причем и как это делать, чтобы люди не съели это вот продовольствие. Вот. И так, такого типа решения, в общем, власть начинает думать, что им нужны какие-то люди, какие-то вот помощь продовольственная начинает оказываться каким-то сельским жителям, конечно, в первую очередь тоже вот жителям Украины, Северного Кавказа, откуда ждали больше урожая. То есть изменение решений произошло, но оказалось, что уже поздно, потому что смертность 1933 года от пищевых вот, отравлений, от болезней, связанных с предыдущим голоданием, от всего этого, росла до августа.
Вот, а вообще масштаб есть. Сколько? Сколько погибло от Голодомора, если рассказать, вот этот термин использовать и для Украины, и для России?
Я считаю, что опять разделить на две части. Сколько погибло действительно от голода, или расстреляно, или вот эта часть, и сколько погибло от ухудшения условий жизни. Вот, оставив ухудшение пока в стороне, погибло примерно 5 миллионов. И 5 миллионов – это демографические потери. То есть, если бы смертность 26-го года сохранялась в эти годы, то на 5 миллионов в стране было бы больше. То есть, это касается и городских жителей, и сельских жителей России, и украинских жителей и так далее. То есть, в этом смысле 10 миллионов – это такая довольно включающая и казахов, миллион с лишним, 1 100 000 там казахов и 200 000 казахов убежавших. То есть, все будет это там 10 с чем-то миллионов. То есть это громадная цифра, но прямой голод, если мы рассматриваем, то есть казахи почти все будет прямой голод, и смертность узкие 2 года. На Украине это примерно 2 миллиона. Вот 2 миллиона это умершие от голода в 1931, 1933, отчасти 1934 годах.
Пожалуй, последнее, что мы успеем, это такой вопрос. Почему в современной России, на ваш взгляд, в отличие от Украины, как-то очень слабо пытаются увековечить память миллионов крестьян, не говоря о погибших о Голодоморе, и, собственно, даже тут уже и Сталина стали оправдывать как эффективного менеджера?
А это ужасно. То есть это для меня очень больной вопрос. Я считаю, что отсутствие в Москве и в России памятников жертвам голода или жертвам коллективизации, говоря шире, потому что коллективизация унесла десятки миллионов, и отсутствие борьбы за то, чтобы были такие памятники, были списки убитых и потерянных людей, это для меня очень серьезная и абсурдная вещь, потому что люди как бы говорят о преступлениях Сталина, это самое серьезное преступление, которое было сделано. Потери войны, это все-таки потери войны. Гражданская война, это еще не Сталина, это да, довольно большая. А это решение политическое, партийное, сделать это, и сделано. И вот дали такие печальные результаты, и память этих людей должна быть увековечена.
Спасибо. Сергей Максудов, известный американский и российский демограф и историк, был в студии «Эхо Москвы», вел эту передачу Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.